Ми вас знакомит Анна Бокина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 12 апреля, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот главная тема нашей программы. В Москве сегодня убит судья коллегии по уголовным делам Мосгорсуда Эдуард Чувашов. Завтра Польша будет прощаться с президентом страны Лехом Качинским, погибшим в авиакатастрофе. В Вашингтоне открывается сегодня международный саммит по ядерной безопасности. Несмотря на требования оппозиции, президент Киргизии Курманбек Бакиев не сложил с себя полномочий. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сегодня убит судья коллегии по уголовным делам Мосгорсуда Эдуард Чувашов. Он был застрелен в подъезде дома, где жил. Приоритетной версией убийства судьи является его профессиональная деятельность. Об этом сообщили в Следственном комитете прокуратуры России. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова в прямом эфире «Радио Свобода» с подробностями прямо сейчас. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Следственный комитет при прокуратуре России сейчас уже сообщает, что возбуждены дела по факту убийства и незаконного оборота оружия. Убийство Эдуарда Чувашова зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде. Он был убит в подъезде собственного дома приблизительно 8:15 утра, и соседи слышали хлопки. Убийца не оставил гильз на месте преступления, и сейчас его разыскивают. Распространены приметы нападавшего, возраст 25-30 лет, мужчина славянской внешности, с ростом 175-180 сантиметров, нормального телосложения, в общем, особых примет у напавшего на судью нету. Эдуард Чувашов известен тем, что в последние пару лет рассмотрел множество дел, связанных с делами по обвинениям в преступлениях, совершенных на национальной почве. 8 апреля вот он как раз согласил приговор по второму делу в отношении лидеров банды националистов Артура Рено и Павла Скачевского. А 25 февраля он вынес приговор участникам группировки националистов «Белые волки», которые совершили серию убийств людей с неславянской внешностью. И приговор был вынесен на основании вердиктов присяжных. Вообще, сейчас, когда Следственный комитет при прокуратуре говорит, что считает основной версией, основным мотивом убийства Эдуарда Чувашова его профессиональную деятельность, очень многие, наверное, имеют в виду то, что речь идет именно о деятельности его как судьи, рассматривавшего дела, связанного с националистическими нападениями. И вот, кстати, буквально 6 марта 2010 года на одном из националистических форумов, где распространен так называемый список врагов народа, появилась фамилия Эдуарда Чувашова как вот человека, которого националисты считают для себя врагом народа. Вообще, в поле зрения журналистов судья Эдуард Чувашов попал еще в 2005 году. Он тогда работал не в Московском городском суде, а в Гагаринском районном суде Москвы, где рассматривалось нашумевшее тогда дело о хищении кредитов в мошенничестве в особо крупном размере. Легализация обвинялась президент строительной компании «Кейстоун» Елена Клименкова. После этого он выносил приговоры в отношении сотрудников высокопоставленных милиции. И еще одним из таких серьезно освещавшихся приговоров, который вынес Эдуард Чувашов, это был приговор бывшему мэру подмосковного Красноармейска Михаилу Булгакову и руководителю местной торгово-промышленной палаты Сергею Стенку за вымогательство почти 9 миллионов долларов. Каждый из них получил по 7,5 лет в колонии строгого режима. Вот это дело тоже рассматривал убитый судья Эдуард Чувашов. Ему было 47 лет, и коллеги знали его исключительно с положительной стороны. Он рассматривал, как правило, дела, уголовные дела по первой инстанции в Московском городском суде, как судья-криминалист. Вообще же, в период с 1996 по 2008 год в России было совершено 23 нападения на судей. В результате большинства из них судьи погибали. О последнем таком покушении сообщалось 25 ноября 2008 года в Самаре была обстреляна служебная машина председателя Самарского областного суда Любови Дроздовой. Женщина получила огнестрельное ранение в живот, но осталась жива и сейчас вот работает в суде. Ну а за ходом следствия по делу об убийстве Эдуарда Чувашова, я думаю, мы все вместе будем наблюдать и ждать с нетерпением каких-то подробностей из Следственного комитета при прокуратуре России. Не исключено, что в ближайшее время будут усилены меры безопасности в отношении судей. Во всяком случае, как мне известно, сегодня в судебном департаменте обсуждалась как раз и вот эта тема на экстренном совещании. Евгения.
Спасибо, Марьяна. В эфире «Радио Свобода» была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. В Москве сегодня убит судья коллегии по уголовным делам Мосгорсуда Эдуард Чувашов. В Москве сейчас 12 часов 13 минут. Коротко о новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Судебно-медицинская экспертиза тел погибших в субботу в катастрофе под Смоленском завершена. В Москве началась процедура опознания. В центре Москвы в понедельник утром неизвестный в подъезде своего дома застрелен судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов. Суд в Дубае приговорил к пожизненному заключению двух обвиняемых по делу об убийстве бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Имадаева. Президент Киргизии Курманбек Бакиев возложил всю ответственность за беспорядки в Бишкеке и гибель людей на оппозицию. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут на радио «Свобода» повтор программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Тело и культура – образ человеческого тела в современных медиа и рекламе. Кто задает стандарты? Об этом в клубе «Art FAQ» рассуждают философы, историки, социологи, журналисты. «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Продолжается свобода в полдень. В Польше после авиакатастрофы под Смоленском был объявлен недельный траур. Сказать, что жители страны шокированы произошедшим, значит не сказать ничего. Погибла элита польского государства, включая президента. И в этой обстановке представителям властей приходится принимать решения о будущем государства. Тему продолжает корреспондент «Радио Свободы» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Поздним вечером дня катастрофы с телевизионным обращением к полякам выступил спикер Сейма Бронислав Комаровский, которому, согласно Конституции страны, в таких случаях переходят обязанности президента. Комаровский призвал сограждан к единению перед лицом страшной трагедии, случившейся под Смоленском.
Моим обовязком есть вызначение также в ciągu 2 tygodni терминов выборов президента.
Моей обязанностью является теперь назначение даты досрочных выборов, которые должны состояться не позднее 60 дней. Я сделаю это после консультации с представителями всех парламентских фракций. А сегодня я отдаю дань памяти всем погибшим в страшной катастрофе возле Смоленска. Комаровский подчеркнул также, что в катастрофе погибли представители элиты польской политики, духовенства, вооруженных сил. Погибли вице-спикеры Сейма и Сената, министры, генералы, епископы, депутаты и сенаторы от всех без исключения фракций парламента. Они погибли, неся службу для общего блага, каковым является Польша.
На рзеч добра wspólnego, jakim jest Polska.
Погибла на самом деле элита. На борту самолета были по крайней мере два кандидата на пост президента в ближайших выборах. Сам Лех Качинский, который, как считалось, станет главным конкурентом для кандидата от правящей партии «Гражданская платформа», а также Ежи Шмайдинский, вице-спикер Сейма, бывший министр обороны и кандидат на пост президента от левых сил. Лех Качинский так и не успел заявить о своем намерении баллотироваться на второй срок. Он собирался сделать это в мае. Среди погибших также Ришард Кочаровский, последний президент Польши в изгнании. Именно он в 1990 году после избрания на пост президента в демократических выборах Леха Валенсы передал ему символы президентской власти, вывезенные из страны в начале Второй мировой войны. Погибло также практически все командование вооруженных сил Польши, начальник генерального штаба, а также командующие сухопутными войсками, военно-воздушными силами и военно-морским флотом Польши. В самолете был Януш Куртыка, историк и руководитель Института национальной памяти Польши, государственной организации, которая исследует прежде всего преступления коммунистического режима, имевшие место во времена Польской Народной Республики. Председатель Национального банка страны Славомир Скшипек. Это также и благодаря его твердой позиции Польша стала единственной страной в мире, в которой мировой экономический кризис не привел к рецессии в экономике.
Такого драмату, współczesny свят.
Такой драмы не видел современный мир. Погибшие были для многих из нас знакомыми и друзьями. Но тяжелее всего сегодня семьям погибших на Смоленском. Я хочу от имени всех поляков передать глубокие соболезнования семье трагически погибшего господина президента Качинского, внучке, брату, а также семьям всех, кто там погиб.
А также, кто же там сгинели.
Сказал премьер-министр Польши Дональд Туск, который побывал на месте катастрофы и встретился там со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В воскресенье около 14:00 по местному времени в Варшаву из Смоленска прилетел самолет с телом президента Леха Качинского. Его доставили в президентский дворец в центре Варшавы, возле которого не перестают собираться тысячи варшавян. Я чувствую горе. Не помню, когда последний раз чувствовал такую печаль. Хотя, в общем-то, я даже и не знал этих людей лично. Говорит варшавский студент. Примечательно, что в эти трагические дни сотрудничество между соответствующими службами, политиками Польши и России все называют идеальным.
То хотелось подкреслить, сторона российская.
Я хочу подчеркнуть, что российская сторона ведет себя очень открыто, что касается следствия по делу о трагедии. Российские следователи даже не вскрыли самостоятельно черные ящики, дождавшись своих польских коллег, и только тогда это сделали.
Они распочали бадание черных скринок самолета.
Заявил пресс-секретарь польского правительства Павел Грась. В ближайшие дни в Польше пройдут под знаком скорби о погибших согражданах. Теперь в дважды страшном для поляков месте – Катыни. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Завтра Польша будет прощаться с президентом страны Лехом Качинским, погибшим в авиакатастрофе. А сегодня во многих странах, в том числе в России, в Литве, на Украине, объявлен траур по погибшим людям. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Вашингтоне сегодня открывается международный саммит по ядерной безопасности. В работе двухдневного форума под председательством президента США Барака Обамы примут участие руководители более 40 стран, в том числе президент России Дмитрий Медведев. Тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
В понедельник в Вашингтоне начнется событие, сравнимое по уровню представительства лишь с событием 65-летней давности – с учредительной конференцией Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско. По приглашению президента Обамы в Вашингтон съезжаются главы 37 государств и ведущие члены кабинетов министров 10 стран. Рабочий день участников начнется деловым ужином в понедельник и возобновится во вторник пленарными заседаниями глав государств под председательством президента Обамы. По словам специального помощника президента Обамы, ответственного за проблемы нераспространения ядерных материалов Гэри Сеймора, 47 президентов, премьеров, королей и министров попытаются разрешить одну конкретную проблему. Саммит по проблемам ядерной безопасности посвящен одному вопросу. Как обеспечить неприкосновенность ядерных материалов и предотвратить их контрабанду с тем, чтобы сократить, насколько возможно, вероятность попадания этих материалов в руки террористов или преступных групп, сказал Гэри Сеймор. Мы будем говорить о двух видах ядерных материалов. Очищенном плутонии и обогащенном уране. Если мы сможем надежно держать под замком эти ингредиенты, отрезать к ним доступ различных индивидуальных игроков, то проблема ядерного терроризма, по большому счету, будет разрешена. Белый дом надеется, что эта задача не просто выполнима, она выполнима в ближайшие 4 года, о чем, как предполагают, будет заявлено в заключительном коммюнике саммита. Встреча, чтобы публично отчитаться о своих индивидуальных достижениях в области предотвращения распространения ядерных материалов. Наверняка в центре всеобщего внимания в понедельник станет еще одна громкая американо-российская инициатива. Две страны подпишут соглашение о переработке высокообогащенного урана, использовавшегося в снятых с вооружения боеголовках. Оба государства нейтрализуют по 34 тонны урана. Работа над соглашением заняла больше 10 лет. Самая масштабная за десятилетия встреча мировых лидеров предоставит множество возможностей для двусторонних встреч. По предварительным планам у Барака Обамы должны состояться переговоры с лидерами более десятка стран. Среди них президенты Казахстана, Армении и Китая. Участники совещания не планируют обсуждения самой, что называется, горячей проблемы момента – иранской ядерной программы. Но тень Ирана и Северной Кореи, не приглашенных на саммит, будет маячить в кулуарах Вашингтонского совещания. Тем более, что ситуация вокруг Ирана будет обсуждаться на встречах в рамках МАГАТЭ и в Совете Безопасности ООН. О значении этого саммита в интервью Яну Рунову говорит сотрудник Вашингтонского фонда «Plowshares». Роберт Леонард.
Я думаю, на саммите будет преодолена инертность в вопросе о предотвращении ядерного терроризма. Надеюсь, государства-участники саммита примут на себя особые обязательства по более строгой охране ядерных материалов и по снижению опасности ядерного терроризма. Пример сейчас показала Республика Чили, передавшая Соединенным Штатам высокообогащенный уран с ядерных реакторов на атомной электростанции под Сантьяго. Малайзия объявила об усилении контроля за экспортом ядерных материалов. Это внушает надежду, ибо произошло еще до того, как начался саммит. На самом саммите, как мы надеемся, участники объявят о конкретных мерах, которые будут приняты в этом году, затем в следующем и так далее, для предотвращения ядерного терроризма. Подобные попытки делались и ранее. Где уверенность, что на этот раз удастся добиться реальных результатов? Этот саммит исторический, не имеющий аналогов, потому что он собрал небывалое количество глав государств. Отсюда видно, насколько острой для всех является проблема. Президенты и премьер-министры пересекают полземного шара ради однодневного совещания. Значит, они считают вопрос чрезвычайно серьезным. Об эффективности совещания мы будем судить по его результатам. Но тот факт, что многие из высоких представителей 47 государств привозят с собой обязательства, которые их страны берут на себя, это уже прогресс. Каковы конкретные рекомендации, касающиеся обогащенного урана и плутония? Это один из вопросов, подлежащих обсуждению на саммите и после него. Единого мнения на этот счет пока нет. На мой взгляд, участники саммита должны договориться о хранилищах урана и плутония с тем, чтобы в дальнейшем либо уничтожить ядерные материалы, либо переработать их для мирного использования. К этому надо сделать определенные шаги как можно скорее, не дожидаясь всеобщего согласия о том, полностью уничтожить все эти материалы или нет. Это был вашингтонский эксперт Роберт Леонард.
Ян Рунов обсудил с экспертом открывающийся сегодня в Вашингтоне международный саммит по ядерной безопасности. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в России день космонавтики, но дата первого полета человека в космос в последние годы стала не столько и не столько днем гордости, сколько поводом для размышления о перспективах космических исследований и о цене амбиций мировых держав в этой отрасли. Это подтверждают и публикации в сегодняшних газетах. С подробностями обозреватель «Радио Свободы» Валерия Шабаева.
Внешняя картина космической деятельности России выглядит вполне благополучно. Вот уже в течение ряда лет страна занимает первое место в мире по числу космических запусков. Только в прошлом году она отправила в космос 29 ракет-носителей, на 4 больше, чем идущая по данному показателю следом за ней Америка. Это дает основание Роскосмосу и некоторым правительственным чиновникам утверждать, что Россия является космическим лидером, что в свою очередь ведет к благодушию и самоуспокоенности руководства отечественной космонавтики. Однако основание для подобных чувств может дать лишь отношение к космонавтике как к нефти или газу. Имеется некий неизменный и не нуждающийся в усовершенствовании продукт, на который есть спрос. Все, что нужно для получения дохода от этого продукта, производить его в том виде, в котором он есть. Пишет на страницах независимой газеты доктор наук США по специальности космическая политика и международные отношения, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Юрий Караш. Именно такую политику и проводит Роскосмос в отношении национальной космонавтики. Следствием этого стала голландская болезнь отечественной космической отрасли, ее длительная зависимость от экспорта собственных товаров и услуг, что в свою очередь практически лишило российскую космическую промышленность стимулов для качественного роста. Впрочем, винить в застое отечественной космонавтики одну лишь голландскую болезнь было бы несправедливо. Когда речь заходит о космонавтике как об индустрии, не пополняющей напрямую потребительскую корзину налогоплательщиков, то нередко в качестве оправдания ее застоя приводится следующий неопровержимый аргумент. У России слишком много земных проблем, чтобы она могла позволить тратить свои деньги на амбициозные космические проекты. Но вряд ли кто-нибудь рискнет утверждать, что у Китая или у Индии меньше земных проблем, чем у России. По показателю ВВП на душу населения, китайская экономика уступает российской в 2, а индийская в 3 с лишним раза. Однако Китай, отправив в 2003 году в космос своего тайконавта, уже намерен в следующем году собрать на орбите свою первую околоземную станцию, а Индия собирается запустить в середине этого десятилетия свой первый пилотируемый корабль. И планы эти связаны не столько с космическими амбициями Пекина или Дели, сколько с их курсом на модернизацию своих стран. Тони Рейхард, редактор книги «Space Shuttle. Первые 20 лет», в свое время отметил, что закрытие НАСА не помогло бы Америке избавиться ни от одной болезни или социальной проблемы. Дело здесь, подчеркнул он, не в выборе, на что потратить доллар – на борьбу с раком или на исследование космоса, а в политических и культурных факторах. Под ними он понимал осознание правительством и народом Америки той роли, которую играет интенсивное развитие космонавтики в укреплении научно-технического потенциала страны, чего, увы, нельзя сказать про Россию, где космонавтики, полученные в качестве советского наследия, относятся как к полезным ископаемым, намерены просто черпать ее технологический ресурс до полного его истощения, заключает Юрий Караш. Впрочем, известия никакой беды в том, что космические исследования сворачиваются, не видят. Ведь, как пишет Василий Голованов, все, что можно было сделать на орбите, мы, в смысле земляне, сделали. И больше тут, в околоземном пространстве, делать нечего. А проекты более масштабные, лунный, марсианский, требуют таких денежищ, что даже США от них отказались. Ну а то, что мы, земляне, сделали с начала космической эры, которую открыл Гагарин, нам этот материал еще осваивать и осваивать. Так все же, каковы перспективы российских космических программ? Этот вопрос мой коллега Марк Крутов задал обозревателю журнала «Новости космонавтики» Игорю Лисову.
У российских программ перспективы интересные. Дело в том, что практически официально было заявлено, что нам нужно все новое. Что техника, которую мы используем, слава богу, уже 20-30-40 лет, и которая надежна и хороша, тем не менее морально устарела, и надо заменять «Союз» новым кораблем, надо заменять ракету-носитель новым носителем, и надо построить новый космодром, потому что все равно придется под новую ракету строить новый стартовый комплекс, и лучше на нашей территории, чем в Казахстане. Все это вместе сложилось в проект космодрома «Восточный» и так называемого космического кластера вокруг него. Там еще свои геополитические вопросы, почему это хотят разместить на Дальнем Востоке, их мы оставим в стороне. Пока это все идет на уровне бумажном, пока большие деньги на это не тратятся, и пока как будто нет четкого ощущения, что правительство окончательно на это решилось. Хотя вроде все планы уже заявлены.
Игорь Лисов о ближайших перспективах России в космосе. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода, ведущая Анна Качкаева. О политическом климате в России, об ответственности и роли политических элит и лидеров в исторических событиях, особенности после польской трагедии, разговор с председателем правления Института современного развития Игорем Юргенсом. Время гостей сегодня в 19:07 на Радио Свобода. А сразу после выпуска новостей. Сегодня в России национальный траур в связи с трагическими событиями под Смоленском, где в результате катастрофы самолета польского президента в субботу погибли он сам, его жена и еще 96 человек. Об этом далее в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Судебно-медицинская экспертиза тел погибших в субботу в катастрофе под Смоленском завершена, сообщила в понедельник министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова. В Москве началась процедура опознания. В столицу прибыли более 100 родственников погибших. В России сегодня объявлен день траура. 7-дневный траур проходит в Польше. Жертвами трагедии, произошедшей утром в субботу, стали 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский. В центре Москвы в понедельник утром неизвестными в подъезде своего дома застрелен судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов. Версия об убийстве судьи неонацистами рассматривается как приоритетная. Чувашов не раз участвовал в процессах над членами ультраправых группировок. Суд в Дубае приговорил к пожизненному заключению двух обвиняемых по делу об убийстве бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева. Как сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда, осуждены бывший конюх президента Чечни Рамзана Кадырова, гражданин Ирана Махди Лорния и предприниматель из Таджикистана Максуджон Исматов. В Карабудахкенском районе Дагестана в ходе перестрелки с группой боевиков, блокированной в лесу вблизи села Губден, погибли трое военнослужащих внутренних войск МВД. Еще 7 ранены. Президент Киргизии Курманбек Бакиев возложил всю ответственность за беспорядки в Бишкеке и гибель людей на оппозицию. Выступая на митинге в Джалалабадской области на юге страны, Бакиев заявил, что не отдавал приказа стрелять по демонстрантам и предупредил, что любые попытки новой власти задержать его приведут к кровопролитию. В Израиле отмечают День памяти жертв Холокоста. По всей стране были объявлены 2 минуты молчания, звучали сирены. В Северной Ирландии произошел взрыв, никто не пострадал. Как сообщают агентства, бомба взорвалась в угнанном такси около британских военных казарм. На северо-западе Пакистана при нападении боевиков на 2 блокпоста полиции погибли 2 полицейских. Ответным огнем убиты 40 нападавших. В Венгрии по предварительным итогам первого тура парламентских выборов победу одержала оппозиционная правоконсервативная партия «Фидес».
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к одной из главных тем дня. Сегодня в России национальный траур в связи с трагическими событиями под Смоленском, где в результате катастрофы самолета польского президента в субботу погибли он сам, его жена и еще 96 человек, представители политической элиты страны, парламента, церкви, других государственных структур. Еще один вопрос, которым задаются сейчас эксперты. Повлияет ли трагедия на взаимоотношения между Россией и Польшей? С экспертами беседовал наш коллега Мумин Шакиров.
Объявленный в России день траура 12 апреля, море цветов у посольства в Москве и оперативная работа спасательных служб, все эти действия и поступки конкретных людей не остались незамеченными, считает корреспондент газеты «Выборче» Вацлав Радзивинович. Но авиакатастрофа под Смоленском кардинально не изменит отношения между Москвой и Варшавой.
Трагедия, даже такая огромная, как то, что случилось вчера под Смоленском, не сильно повлияет. Влияет вообще на политику Польши, внутреннюю и международную. Потому что Польша это довольно стабильная страна. Ей воплощением являются не только личности, но и интересы группы, партии, настроения общества. И какого-то радикального поворота даже такая огромная трагедия вызвать не может. Я вижу, что подход к этому всему и российских политиков, включая первые лица государства, может быть, прежде всего их, и общества, он точно достоин очень, можно сказать, тоже благородный. А такое никогда не забывается.
Аналогичного мнения придерживается и российский независимый политик Владимир Рыжков.
Остаются постоянные интересы, остаются постоянные проблемы. Например, та же самая проблема Катыни, она вовсе не разрешена, потому что поляки ожидают полного рассекречивания архивов. Поляки ожидают, что будут названы имена исполнителей, то есть те люди, кто вез, кто стрелял в затылок. А Москва тщательно продолжает скрывать эти данные. А поляки ожидают, что появятся соответствующие рассказы в российских учебниках школьных о том, как все это происходило. Так что здесь ничего не закрыто. Есть много других сложных тем между нами. Например, поляки, как известно, являются противниками проекта «Северный поток». А для Москвы это один из главных приоритетов. Польша – член НАТО, очень лояльный член по отношению к Соединенным Штатам Америки. Польша всегда поддерживала расширение НАТО на Грузию и Украину. Это еще один проблемный пункт отношений. Я бы сказал так, на короткое время, может быть, на несколько недель, на месяцы, эта страшная трагедия приглушит разногласия. Но в долгосрочном плане, мне кажется, что интересы остаются интересами. Здесь мало что меняется, и в базовом смысле российско-польские противоречия останутся на той же, примерно на том же градусе, что и были раньше.
Мумин Шакиров поинтересовался мнением экспертов, повлияет ли трагедия на взаимоотношения между Россией и Польшей. Ну, а наш корреспондент Карен Агамиров пошел на улицы Москвы с тем, чтобы спросить жителей и гостей столицы, какие чувства вызывает у вас катастрофа самолета польского президента под Смоленском.
Я очень надеюсь на искренность и доверие между Россией и Польшей. У меня мать из Польши. Скорбь, какие чувства? Я боюсь, что эта трагедия может помешать немножко. Надеюсь, что нет.
Как будто мы потеряли очень близких людей. Погиб глава государства, очень большой человек, и очень много народа ведь погибло. Это жутко в голове не укладывается. Вот там, когда вчера весь день, сегодня вот мы пришли сюда вот, почтить память у посольства. Сейчас идем вот в храм, постоим на службе, потому что надо отдать последний долг человеческий.
Очень комок в горле.
Потому что это Катынь, это Смоленск. Мои родственники погибли во время войны.
Мы еще в шоке, мы не верим.
Вы поляки?
Да.
Я тоже еще не верю.
Очень горько. У меня родственники находятся в Варшаве.
Сопереживание, скорбь. Очень трагичное, печальное событие. Мы потрясены.
Ну тоже, мы пришли сюда. Очень грустно и печально, что так скоропостижно скончались люди, погибли. Что вся элита государственная, то есть все руководители, основные люди, и все сразу скоропостижно погибли. Очень грустно это осознавать.
Чувство глубокой скорби и сочувствия братскому польскому народу. Ну, это просто невероятное событие, конечно. Только-только отношения более-менее начали налаживаться, и, конечно, я не знаю, что это будет. Ужас просто. Просто кошмар.
Очень тяжело. Очень. Просто, знаете, невозможно передать даже какие чувства. Настолько кажется это непостижимо. Просто уму непостижимо. Как могло такое произойти? Очень тяжело.
Я бы хотел выразить свою скорбь польскому народу. Я бы пожелал польскому народу в этот момент мужества, твердости воли, разума, ну и силы духа, чтобы пережить эту трагедию. И пусть он верит, что русский народ в этом горе вместе с ним.
Это очень большая трагедия для польского народа. И, ну, трагедия ужасная. Я сама польского происхождения, в посольстве работала 15 лет. Ну, очень плохо мне. Да, очень.
Для меня эта страна родная. И когда такое происходит, то, конечно, это жуткая трагедия.
Я очень надеюсь, что нас это только сплотит. Я хочу, чтобы польский народ услышал, что мы искренне любим. Искренне сейчас соболезную. Понимаете, я... Простите.
Так отвечали люди, пришедшие в воскресенье к польскому посольству на вопрос, какие чувства вызывает у вас катастрофа самолета польского президента под Смоленском. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Радио «Свобода» продолжает следить за ситуацией в Киргизии после того, как в этой стране оппозиция пришла к власти в результате массовых народных выступлений. Сейчас в центре внимания судьба президента Курманбека Бакиева, который до сих пор официально не сложил с себя полномочия. Лидеры новых властей заявили, что не собираются арестовывать его, если сам Бакиев, находящийся на юге Киргизии, в городе Джалал-Абад, не попытается дестабилизировать ситуацию. О последних новостях из Киргизии моему коллеге Марку Крутову рассказала наш корреспондент в Бишкеке Надежда Толкунова.
Какова судьба президента Курманбека Бакиева? Сейчас этот вопрос в центре внимания. Он до сих пор не сложил себе официально полномочия и находится на юге страны по-прежнему, не так ли?
Он сейчас находится в своей родной области. Это Джалал-Абадская область. Он находится в окружении своих братьев и наиболее стойких сторонников. Также у него очень сильно вооруженная охрана. Это сотрудники государственной службы охраны, которую возглавляет его брат Дженебек Бакиев, генерал. И их несколько сотен, где-то около 500 человек.
Надежда, но, насколько я знаю, незадолго до этого представители оппозиции, пришедшие к власти временного правительства, пообещали Бакиеву свободу от уголовного преследования.
Да, но сейчас совсем другая ситуация, потому что та толпа на площади, она до сих пор не расходится и требует возмездия. Она требует, чтобы им на народный суд, буквально на самосуд, выдали семью Бакиевых. Она, эта толпа из нескольких тысяч человек, осаждает до сих пор парламент и дом правительства, требуя, чтобы именно сегодня это было сделано, иначе они опять начнут штурм дома правительства и будут требовать смены власти, уже этой новой власти.
Вы говорите о Бишкеке, насколько я понимаю. Какова ситуация в этом городе?
Милиция смогла предотвратить факты мародерства. До сих пор народные дружины из среды ополченцев, спортсменов и горожан бизнесменов. Они охраняют крупные супермаркеты, уцелевшие стратегические объекты. И город уже двое суток спит спокойно. Уже возобновили с сегодняшнего дня работу банки и даже магазины. Рынки, транспорт, все ходит нормально, в обычном режиме.
Надежда, скажите, пожалуйста, какие-то еще важные политические решения за эти выходные были приняты новым правительством, которое возглавляет Роза Атунбаева?
Да, буквально очень поздно вечером, в воскресенье, были изданы первые кадровые распоряжения нового правительства и назначены руководители ключевых силовых ведомств. Министром обороны назначен Исмаил Исаков, министром внутренних дел Булат Шерниязов, главой Государственной службы национальной безопасности назначен Кенешбек Дюшибаев, Кемесариев назначен заместителем председателя Временного правительства и министром финансов, Алмаз Атамбаев назначен первым заместителем председателя Временного правительства. Также освобождены от своих постов послы. Освобожден посол в Соединенных Штатах Замира Сыдыкова и освобожден от должности посла в Германии родной брат Бакиева Марат Бакиев. Также освобожден посол Киргизии в России Раимбек Атакуров.
В эфире «Радио Свобода» была наш корреспондент в Бишкеке Надежда Толкунова. Несмотря на требования оппозиции, президент Киргизии Курманбек Бакиев до сих пор официально не сложил с себя полномочия. Вы слушаете «Свободу в полдень». Ее продолжают новости экономики, которые сегодня представляет Иван Трефилов.
Центральный банк России не видит необходимости снижения ставки рефинансирования в ближайшие недели, не исключая при этом возможность ее повышения в течение года при ускорении инфляции, заявил глава банка Сергей Игнатьев. Последний раз Центральный банк менял ставку рефинансирования 29 марта, снизив ее с 8,5% до 8,25% годовых, минимального уровня в современной истории страны. Это второе снижение ставки в текущем году и 12-е за период с 24 апреля 2009 года с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Правительство России в самые ближайшие дни рассмотрит основные направления налоговой политики на 2011-2013 годы. Об этом сообщил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Правительство России в 2010 году выделит 110 миллиардов рублей на поддержку национального сельского хозяйства, заявил премьер Владимир Путин. По текущему курсу это более 3 миллиардов 700 миллионов долларов. Российский «Газпром» повысил прогноз по добыче природного газа в 2010 году с 520 до 529 миллиардов кубометров, сообщил председатель правления концерна Алексей Миллер. В 2009 году «Газпром» снизил объемы добычи газа на 16%, примерно до 461,5 миллиарда кубометров. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство австрийского оператора бизнес-авиации Jet Alliance о покупке 49% акций компании Аэрофлот Плюс, полностью принадлежащей крупнейшему в стране авиаперевозчику компании Аэрофлот. Сообщается, что стоимость этого пакета составит 600 тысяч долларов. Помимо этого, Jet Alliance инвестирует еще 700 тысяч долларов в развитие проекта, а также предоставит Аэрофлоту Плюс в операционный лизинг два самолета Cessna. В Соединенных Штатах 21 апреля будет представлен новый вариант купюры достоинством 100 долларов, сообщило Национальное бюро денежных знаков. Об особенностях обновленного дизайна этой банкноты пока ничего не сообщается. Однако, по мнению экспертов, в нем будут использованы дополнительные цвета, так как это уже было сделано с купюрами достоинством 5, 10, 20 и 50 долларов. Курс доллара на сегодня 29 рублей 32 копейки, на 8 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 23 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень» в Москве без четверти час. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы в понедельник утром неизвестными в подъезде своего дома был застрелен судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов. Судебно-медицинская экспертиза тел погибших в субботу в катастрофе под Смоленском завершена. В Москве началась процедура опознания. Суд в Дубае приговорил к пожизненному заключению двух обвиняемых по делу об убийстве бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Имадаева. В Вашингтоне открывается международный саммит по ядерной безопасности. В московских больницах остаются 67 пострадавших при взрывах в метро 29 марта. Один из них в тяжелом состоянии. Таковы новости к этому часу.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Москва скорбит вместе с Варшавой. День памяти жертв авиакатастрофы под Смоленском.
Комментарии экспертов.
Памяти Леха Качинского. Политическая биография погибшего президента Польши.
Право автора.
Тягостная скоростная связь. Журналист Ольга Серебряная о том, почему атакуют поезда Сапсан.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В ближайшее время в таблице Менделеева может заполниться еще одна ячейка. Унунсептий, такое временное название, получил новый химический элемент, который впервые удалось синтезировать в ходе продолжительного совместного российско-американского эксперимента. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Анна Шаталова.
Из лаборатории ядерных реакций имени Флёрова Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне пришло известие об успешном завершении работ по синтезу 117-го элемента таблицы Менделеева. Он был получен при столкновении ускоренных ионов кальция-48 с мишенью из берклия-249. Синтез этого трансуранового элемента проходил на ускорителе тяжелых ионов У-400 и длился 140 дней. В эксперименте участвовали не только российские ученые из Дубны и научно-исследовательского института атомных реакторов в Димитровограде, но и их американские коллеги из Ливерморской и Окриджской национальных лабораторий, а также университета Вандербильта. Результаты этих совместных исследований будут опубликованы в авторитетном американском журнале Physical Review Letters. Руководитель эксперимента, академик Юрий Оганесян, подробно рассказал о ходе исследования.
Не было подходящего вещества в качестве мишени, а такое вещество могло быть получено только на очень мощном реакторе, который был в Америке. Мы им предложили сделать совместный эксперимент. Они это предложение приняли. 250 дней работал этот реактор для того, чтобы накопить 22 миллиграмма этого искусственного 97-го элемента под названием Беркли, который был потом привезен в Россию. Здесь из него была сделана мишень. И она на нашем мощном ускорителе, эта мишень облучалась уникальным пучком кальция-48, который мы обладаем. И на нашей аппаратуре способны выделять и определять отдельные атомы этих элементов. Мы наблюдали 6 раз образование и распад 117-го элемента.
Период полураспада Беркли-249 составляет всего 320 дней. Поэтому ученым было важно в кратчайшие сроки организовать межконтинентальную доставку этого высокорадиоактивного продукта, обойдя все возможные бюрократические препоны, связанные с правилами безопасности и таможенным контролем. Трансурановые элементы, к которым относятся унунсептий, радиоактивны и расположены в периодической системе Менделеева следом за ураном. Все известные на сегодня изотопы таких элементов имеют период полураспада значительно меньше, чем возраст Земли, поэтому они отсутствуют в природе и получаются только искусственным путем. В 20 веке было открыто 17 подобных элементов. По мнению академика Юрия Оганесяна, говорить об использовании унунсептия еще рано.
Пока что он не имеет никакого практического применения, потому что за 140 дней 6 атомов – это слишком мало, чтобы куда-то применять. Он меняет наши представления о ядре, о ядерной структуре. Он заставляет нас вникать более глубоко именно в эту сторону дела. Он расширяет границы этого материального мира, что является фундаментальным следствием не только для тех опытов, которые делаются в лаборатории, но и для многих смежных областей, таких как химия, астрофизика, такие как атомная физика. Вот в этом скорее его значение.
С этим мнением согласен и заместитель декана химического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова профессор Александр Анисимов.
Применение трансурановых элементов – вещь очень тонкая, хотя радиохимики умеют и по таким минимальным количествам определять какие-то свойства новых элементов. элемент, может быть, вот в медицине найдет применение для направленного воздействия на пораженные ткани.
Некоторые ученые в последние годы высказывали мнение, что заполнение свободных ячеек в таблице Менделеева скоро завершится. Академик Юрий Оганесян, напротив, уверен, что впереди еще немало открытий, многие из которых могут быть связаны с нарушением в последовательности химических элементов.
В принципе, периодичность справедлива до определенного момента. После этого она уйдет. Когда она уйдет и куда она уйдет, вот это эксперимент, который делается. Очень может быть, что таблица Менделеева, периодический закон, фундаментальный закон, является частным случаем более общего закона, который меняется, как только вы перешагиваете через, ну, скажем, 114 элемент.
По правилам Международного союза теоретической и прикладной химии, чтобы новый элемент был признан существующим, его получение следует зафиксировать более чем в одной лаборатории. Поэтому эксперименты по подтверждению достижений российских ученых будут продолжены за рубежом. Лишь по их успешному завершению «Унунцептий», что означает 117-й, сможет получить собственное имя. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Британские психиатры и психологи пытаются обратить внимание общества на то, что среди детей и подростков стремительно растет интернет-зависимость, чреватая серьезными депрессиями. В стране открылась первая клиника, предлагающая помощь детям, неспособным избавиться от патологического влечения к компьютерным видеоиграм, мобильным телефонам и другим техническим новинкам. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Лондонская клиника Кейпио Найтингейл открыла отделение для интернет-зависимых детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, проводящих большую часть жизни в интернете и не способных избавиться от патологического влечения к киберпространству, видеоиграм или новейшим универсальным мобильным телефонам. В последние годы все больше родителей жалуются врачам на нездоровую, по их мнению, тягу детей к виртуальному миру в ущерб реальной жизни и реальному общению. Они опасаются за их психическое здоровье. Некоторые дети впадают в раж, когда родители требуют выключить компьютер. Бывает, что подростки устраивают бурные скандалы по этому поводу, и дело доходит до вызова полиции. Недавнее исследование психологов Лидского университета, опубликованное в журнале «Психопатология», показало, что патологическая интернет-зависимость нередко вызывает серьезные депрессии и что она обладает многими психическими признаками наркотической зависимости. Риску подвержены не только дети и подростки, но и взрослые. Если интернет-зависимые дети по большей части увлечены видеоиграми, то подростки и взрослые чаще всего посещают интернетные казино, порносайты, чаты блогеров или социальные веб-сайты вроде Facebook. Клиника Кейпио Найтингейл, открывшая отделение для интернет-зависимых детей и подростков, разработала методику индивидуальной и коллективной терапии, направленной на создание у пациентов устойчивой потребности в социальной активности за пределами интернета. Возникающие при этом эмоциональные проблемы гасятся или снижаются с помощью гипнотического внушения, сна или медикаментозного вмешательства. Широкая дискуссия в британской прессе о негативных последствиях технологической и информационной революции высветила серьезную проблему сохранения психического здоровья тех пользователей интернета, кто предпочитает виртуальную жизнь реальной. Британский нарколог доктор Леонард Бакман в интервью «Радио Свобода» размышляет над причинами интернет-зависимости.
Люди, которые пользуются эскапистскими ресурсами в интернете, вроде видеоигр или разного рода интерактивных программ, особенно это касается подростков, нередко чувствуют себя изолированными или одинокими. Это относится и ко взрослым, которым приходится коротать длинные ночи и которые воспринимают интернет в качестве компаньона. Почти неизбежно такое продолжительное общение не с реальными людьми, а с искусственными киберсозданиями вызывает неудовлетворение, разного рода фрустрации,
и некоторые дети и взрослые начинают страдать депрессиями. Многие люди по натуре застенчивы и испытывают трудности при реальном общении. Они находят комфортабельным общаться в интернете, будь то с реальными людьми или с искусственными созданиями. При этом многие люди с интернетной зависимостью верят, что виртуальная реальность существует и что населяющие ее существа реальны. Тут можно сослаться на совсем недавний феномен с фильмом «Аватар». Немалое число зрителей начинало верить, что показанный в нем мир и населяющие его существа реально существуют, и что это вовсе не компьютерная графика. Многие предпочитают верить, что интернетный мир реален, а не искусственно создан.
Существуют ли проблемы в диагностировании интернет-зависимых и страдающих депрессией детей?
Видите ли, это не та проблема, с которой обычно обращаются к врачу, это скорее проблема для родителей. Обычно, когда я спрашиваю пациента, как он проводит время, он отвечает, что много времени проводит в интернете, тотчас выясняется, что он не только на работе, но и дома, подолгу живет в виртуальной реальности. Только тогда выявляется патологическая интернет-зависимость наркотического свойства. Обычно при этом человек не просто ищет и получает информацию, а общается в интернете, и это поведение становится значимой частью его жизни. Профилактика и лечение любой психической зависимости – дело очень трудное. При этом очень немногие люди осознают или признаются врачу, что у них есть связанные с этим проблемы. Обычно это выявляется случайно. Гораздо легче предотвратить интернет-зависимость детей самим родителям, которые постоянно наблюдают за ними. Им легче заставить их умерить тягу к играм или воображаемому миру. Впрочем, многие не видят в этом ничего предосудительного. Это никому еще не повредило, рассуждают они. Не повредит и мне. Конечно, интернет сам по себе не приносит вреда. Серьезный вред возникает, когда он начинает занимать значительную часть вашей жизни, и киберпространство становится более реальным, чем сама жизнь. Именно тогда такие люди начинают нуждаться в помощи.
Говорил британский нарколог доктор Леонард Бакман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Заканчивается программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущая Евгения Назарец и продюсер Михаил Касторов. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода». Время «Свободы». Она начнется в 16 часов по московскому времени. И вот некоторые ее темы. В Москве убит судья коллегии по уголовным делам Мосгорсуда Эдуард Чувашов. Завтра Польша будет прощаться с президентом страны Лехом Качинским, погибшим в авиакатастрофе. Сегодня в России, в Литве, на Украине и в других странах национальный траур по жертвам этой авиакатастрофы. В Вашингтоне сегодня открывается международный саммит по ядерной безопасности. Несмотря на требования оппозиции, президент Киргизии Курманбек Бакиев не сложил с себя полномочия. Эти темы получат развитие в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Ну, по окончанию нашей программы в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор», ведущая Анна Качкаева. «Телевидение в дни трагедии», прямой эфир и специальные программы. В студии ведущий канала «Россия» Сергей Брилев и обозреватель «Московского комсомольца» Александр Мельман. «Смотрим телевизор» в 13 часов 7 минут по московскому времени. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Слушайте радио «Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ровно в полдень по всей Польше раздался вой сирен, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе.
Чту память всех погибших в ужасной катастрофе под
Смоленском. Сохранение памяти о преступлениях нацистов – это священная обязанность.
Участники митинга потребовали отставки правительства Владимира Путина.
Неаполитанка Джулия Элия стала самой молодой бабушкой Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730.